Глава 23.
«Все ли готово?» — спросил мужчина в темном балахоне,
капюшон которого скрывал лицо. Заведя руки за спину, он стоял у огромного круглого стола, за которым он и его последователи провели немало бурных часов, обсуждая будущий переворот.
«Да, ваше превосходительство», — ответил второй мужчина, маг-отступник. Голос его был грубым, а глаза в полутьме сверкали алым. Такими были глаза у многих отступников, использовавших темную магию. «Вот-вот начнется нападение на Академию».
«Мы взломали магический заслон, подкупив кое-кого, и установили порталы из самого проклятого архипелага».
«У тварей будет пир. Все адепты и преподаватели собрались вместе на праздник. Будет чем поживиться».
Мужчина в балахоне кивнул. Нападение на Академию было частью плана переворота. Узнав, что Академия атакована темными тварями, императору придется послать туда гвардейцев. Защита дворца значительно ослабеет, и можно будет нападать на него. С помощью отступников и их темной магии захват власти будет быстрым, но вряд ли безболезненным. Императора и императрицу придется убить. И наследного принца тоже. Благоверные люди поменяли координаты его аварийного портала. Так как он активирует его, чтобы убраться из Академии, то сразу попадет туда, где его будут ждать. В живых останутся младшие принц и принцесса. Кому-то из них перейдет сила ледяного дракона. Чтобы не баламутить народ, Эдвин станет их регентом, фактически забрав власть в свои руки. Спустя время он объявит себя правителем Вечной Империи. Вместо императора Эдварда на трон взойдет император Эдвин, его младший брат.
«Как только нам дадут сигнал, мы отправимся во дворец», — продолжал отступник. «Наши люди уже ждут начала. Их оружие наготове. Ждите утра. После кровавой ночи эта империя станет вашей».
И он захохотал. Губы Эдвина тронула усмешка. Он уже видел себя на троне вместо брата, а на тронах рядом свою супругу и детей. Эдвин с детства мечтал стать правителем Вечной Империи, но ему не повезло родиться младшим. Когда отступники предложили ему сделку, он не смог отказаться. Принял условия и начал готовиться к перевороту. Это заняло много времени и сил. Пришлось найти сторонников из высокородных. Кого-то пришлось подкупить, кому-то угрожать, а кто-то пошел за ним следом из идейных соображений. Их было немного, но сила отступников, за которыми стоял темный бог, вдохновляла. «Запомни, своим будущим величием ты обязан темному богу», раздался из угла неприятный женский голос. Эдвин невольно вздрогнул. Он совсем забыл о существовании ведьмы. Она была одной из главных жриц темного бога.
«Да-да, помню, Альва», — торопливо отмахнулся император. «Как и обещал, сделаю все, чтобы возродить его культ. Построю храм в его честь».
«Уж надеюсь, от своих слов не откажешься».
Визгливый смех ведьмы холодил кожу.
«Не то темный бог накажет тебя. Его гнев таков, что вместо прощения будешь молить о смерти».
Эдвину не нравилось, в каком тоне разговаривает с ним ведьма.
И сама она тоже не нравилась, как и все эти ненормальные отступники, помешанные на Кштаре. Однако он сдержался и ровным тоном сказал.
«Сделаю все, что обещал. Будь спокойна».
Ведьма одарила его насмешливым взглядом, и кровавый блеск ее глаз заставил Эдвина ощутить отвращение. Когда-то Альва была хороша собой, и глаз оторвать было нельзя. Но теперь болезненно худая, словно тьма вместе с душой выпила ее силу. С пегими волосами и шрамом на лице она скорее напоминала нежить, чем человека. Альва покинула особняк. Сказала, что направляется к воинам, которые проникнут в Небесный дворец, когда гвардия направится в Академию магии. И какое-то время Эдвин и колдун оставались в комнате одни. Младший брат императора смотрел в окно, наблюдал за плывучим в небе дворцом, который вскоре станет его. Колдун что-то бормотал в углу, плел заклятие. Остальные заговорщики, высокородные, находились внизу, дожидаясь команды. Эта ночь для них была особенная. Всем были обещаны власть и деньги. Хотя двое в качестве платы за верность затребовали чужих жен, что забавляло Эдвина. Неужели глупцы считали, что любовь можно купить или, еще того хуже, заполучить силой? Любовь не власть. Ее можно лишь дарить и принимать. Жаль, конечно, что все закончится так. Отец был бы расстроен, увидеть, что один его сын собирается убить другого. Но так происходило испокон веков. За власть платят кровью.
«Твари резвятся в Академии», — сказал из угла колдун,
и Эдвин с предвкушением улыбнулся.
«Императору уже доложили об этом».
Дверь внезапно вылетела из петель и с громовым звуком упала на пол.
«Не только об этом», —
раздался знакомый жесткий голос. В проеме возникла мощная фигура Эдуарда. В одной руке он держал меч, а в другой сияла магия. Глаза его были опалены яростью. Но ярость эта была холодной, страшной, неукротимой. У Эдвина подкосились ноги, и он схватился за край стола. «Брат, брат здесь. Всему конец!» Колдун не успел напасть. Боевое заклятие ударило ему прямо в грудь, обездвижило и цепью опутало по рукам и ногам. Самого Эдвина схватили и обезоружили тигры. Гвардейцы из лишнего полка императора. А он даже не сопротивлялся. Знал, что бесполезно. Гвардейцы уложили мужчину на стол, где еще недавно лежали бумаги и карты. Император, обнаружив меч, склонился над младшим братом, вглядываясь в его лицо все с той же яростью, которая буквально исходила от него. «Зачем?» — только и спросил он. Эдвин молчал, все еще не веря, что переворот провалился, даже не начавшись. «Но, может быть, темный бог поможет? Где эта проклятая ведьма? Пусть она сделает что-нибудь!» Но Альвы не было рядом. Ее то ли поймали, то ли она убежала. «Зачем ты это сделал?» Хриплым срывающимся голосом повторил свой вопрос император. «Чего тебе было мало? Денег, власти? Я дал тебе все. Отвечай!» Острие меча коснулось горла Эдвина. Всего лишь одно движение, и он может попрощаться с жизнью.
«Ты всегда был первым», — выплюнул Эдвин бессильно. «А я вторым. Мне надоело быть тенью. Темный бог пообещал мне, что тенью станут другие».
И он расхохотался.
«Что вы планировали сделать?» продолжал император. «Отвечай, ну же!»
«А ты узнай, брат».
«Эти перевороты узнал, значит, и о планах узнаешь». «Я сказал, отвечай. Все твои приспешники схвачены. Если хочешь легко умереть, будь разговорчивым».
Остриё вспороло кожу. По шее заструилась струйка крови. Еще немного, и будет перерезана артерия. Эдвину было так страшно, что страх затмил его разум, сделав безумным.
«Мне надоело быть твоей тенью», — повторил он снизу вверх, глядя на брата. «И если бы я мог повернуть время вспять, я все сделал бы точно так же. Тебя мне не жаль, Эдуард. Только сына твоего жаль. Он ведь тоже твоя тень».
«Что ты сделал с Даррелом?» — прорычал император, больше не в силах сдерживать ярость.
Он отбросил меч и схватил Эдвина за горло голыми руками.
«Отвечай ей, хватрозье, что ты с ним сделал?»
«Портал!» прохрипел Эдвин, хватая ртом воздух. «Координаты поменяли. Его ждут».
Тяжело дыша, император отпустил его и повернулся к гвардейцам.
«Срочно передайте в Академию, чтобы принц не смел использовать портал».
Однако почти в это же время из-за их спин показался глава тайного отдела, старый друг и соратник императора, благодаря которому стало известно о готовящемся перевороте.
«Даррелл уже использовал его, Ваше Величество», — тихо сказал он. «Вместе с невестой они активировали его».
«Что?» Недоверчиво прошептал император. Ярость вдруг сменилась болью.
«Ты, должно быть, ошибся».
«Нет, Ваше Величество. К сожалению». Император тяжело повернулся к брату, лежащему на столе.
«Говори, куда пропал принц»,
— вдруг другим голосом сказал он, без гнева и страха. «Пустым». Эдвин в ответ лишь рассмеялся.
«Узнай сам, братец».
«У тебя есть мгновение на размышление», — все тем же пустым голосом продолжил император. «Потом я отправлю гвардейцев в твой дом. К твоим детям».
Лицо предателя стало белее снега. Жена и дети. Как же он не подумал о них?
Самодовольно решил, что может стать императором, а потому и не спрятал их. Может, это все темная магия? Страшная догадка пронзила Эдвина.
Его зачаровали, а он и сам этого не понял.
«Костяной лес», — прошептал он. «Принц попадет в костяной лес». «Только не трогай моих детей, прошу, брат. Молю».
Император с силой ударил мечом по шкафу, разрубая его. А после, больше не глядя на брата, ушел. Альву так и не поймали. Я думала, нас перебросят в столицу. Однако вместо этого мы с Даррелом попали прямиком в лесную чащу. И теперь живописно возлежали на сугробе между разлапистой елью и заснеженным ясенем. Даррел на спине, а я на Дарле, касаясь щекой его груди и почему-то сильно вцепившись в предплечье. Он, в свою очередь, так крепко прижимал меня к себе, словно боялся отпустить и потерять. Как так вышло во время перемещения, я понятия не имела, но вынуждена была признать, что лежать на принце удобно. Да и сам лес казался романтичным, по крайней мере, несколько первых мгновений. Белый снег, лунное серебро и россыпь далеких звезд на темном небе прямо над нами. И наше неприлично учащенное дыхание. Из-за переноса, разумеется, а не по другой причине.
«Может быть, ты отцепишься от меня и дашь встать?» — приглушенно спросил Даррелл. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Под светом луны и звезд его глаза казались темно-серыми и какими-то пронзительными. Мне вдруг почудилось, что в них отражаются далекие прекрасные звезды, и я замерла, забыв, как дышать. На мгновение эти звезды показались до боли родными, но лишь на мгновение. «Может быть, ты сначала уберешь с меня свои руки?» — ласково спросила я. «Сложно подняться, когда тебе не дают этого сделать». Помянув несколько поколений недоброжелательных эйхов, Даррелл отпустил меня. Я проворно вскочила на него, правда, тотчас оказалась в снегу, едва ли не по колено. Кожа жгло от холода, и я моментально растопила снег вокруг себя простеньким заклинанием. Принц поднялся, отряхнулся и с тревогой закрутил головой, пытаясь понять, куда нас занесло. Он был напряжен, явно готов отразить любую атаку, и холод, в отличие от меня, ему не мешал. Еще бы, ледяной дракон оказался в родной стихии. «И куда мы попали?» — спросила я, сама то и дело, глядя по сторонам и вздрагивая от каждого лесного шороха.
«Аварийный портал должен был привести в один из домов на Золотой улице», — отрывисто ответил Даррелл и едва заметно провел рукой по воздуху.
«Вокруг нас замерцали частички серебра, защитное поле. Вот что принц сотворил». «Не так я представляла себе дома на самой богатой улице столицы».
«Если ты не поняла, это лес».
«Я-то как раз и поняла, что это лес», — бойко возразила я. «Но почему мы оказались в лесу вместо того, чтобы попасть на Золотую улицу? Или это какой-то хитрый план?»
«Это какая-то хитрая глупость. Кто-то поменял координаты портала, и нас забросило непонятно куда», — отозвался принц с раздражением.
«И кто мог его поменять?» — не отставала я.
«Откуда мне знать? Тех, у кого есть доступ к аварийным артефактам, не так уж и много. Тот, кто это сделал, будет найден и наказан», — ответил Даррелл. «Лучше спроси, зачем».
«Зачем?» — мой вопрос он оставил без ответа. «Ваше невероятное высочество. Как мы теперь попадем во дворец?» — не отставала я. «Или хоть куда-нибудь, где тепло?»
«Понятия не имею. Слушай, ты можешь перестать задавать глупые вопросы?»
Даррелл был зол и злостью пытался скрыть растерянность. «Если бы мы оказались в безопасности, я бы молчала. Но ты выдернул меня из Академии непонятно куда!» — возмутилась я, ежась на морозе. «Да что за ужасный холод в самом деле?» Я чувствую, как мое роскошное золотистое платье просто примерзает к телу.
«Я спасал нас от нападения», — нахмурился Даррелл. «Если ты не заметила, то твари стали атаковать шатер. Если бы я остался, то...»
Я думала, он скажет, то мог бы пострадать. Однако Даррелл меня удивил.
«То гвардейцы и маги защищали бы меня. Они помогали тем, кому помощь действительно была нужна», — сказал он, понижая голос. «Их первостепенная задача — охранять меня. Если меня нет, то они обязаны защищать гражданское население».
«Вот как», — вздохнула я. «А почему твоя охрана не телепортировалась с нами вместе?»
«Опять вопросы», — поморщился Даррелл. «Портал рассчитан на двоих. Это редкий артефакт, способный пробивать почти любую защиту. В мире таких единицы. Магического заряда хватает на перенос в одну сторону двух живых существ. Так нам нужно выбираться отсюда. Иди следом за мной».
«Может быть, ты и превратишься в дракона? Я сяду на тебя, и мы полетим во дворец?» — спросила я, стуча зубами от холода и пытаясь справиться с теплорегуляцией. Как я уже говорила, холод мне не опасен, однако приятного в нем все равно мало. Ноги жгло еще сильнее. Казалось, мороз все больше крепчал.
«Если я превращусь в дракона, не уверен, останешься ли ты в живых», — хмыкнул Даррелл.
Он обернулся и вдруг оценивающе на меня посмотрел.
«Может быть, ты превратишься в дракона? И я на тебе полечу во дворец?»
«Я не дракон», — отозвалась я с нервным смехом. «Это невероятная ошибка».
«Надеюсь», — хмыкнул Даррелл. «Не такой я видел свою невесту».
«Ну, разумеется. Ты видел ею Еву», — моментально ответила я. Его ухмылка тотчас стерлась, и лицо стало серьезным.
«Иди за мной». «Молча»,
— велел он. «А если я хочу петь песни?» — упрямо возразила я.
«Попытайся. Когда сбежится нечисть, чтобы послушать твое удивительное пение, я тебя защищать не буду», —
пообещал Даррелл. «Тут есть нечисть?» — воскликнула я и закрыла рот ладонью. Вдоль позвоночника побежали мурашки. «Еще одну встречу с тварями я не переживу».
«Как знать. Думаю, мы оказались в костяном лесу. Если это так, то нам нужно идти на северо-восток, чтобы выбраться к кордону».
Даррелл сверился с часами на руке, которые, видимо, были со встроенным компасом. «Что? Костяной лес? С чего ты решил?» — спросила я со вздохом. Лес тотчас стал зловещим, и мне немедленно стало мерещиться, что на нас из тьмы смотрят алые немигающие глаза.
В костяном лесу глушится часть магических потоков, особенно в такие ночи, как сегодня. Чувствуешь? Хотя кого я спрашиваю?
Я чувствовала. Магическая сила почти исчезла. Только я не сразу поняла это из-за шока. В Империи нет других лесов, где глушатся потоки? На всякий случай спросила я.
Есть. Но все они за пределами радиуса действия аварийного портала. Как у тебя с географией?
Я промолчала, пытаясь осмыслить услышанное. Костяной лес находился на приличном расстоянии от столицы. Но не входил ни в одну из провинций. Существовал сам по себе. Про костяной лес ходило много слухов. Один кровавее другого. Поговаривали, когда-то давно здесь стоял древний храм, в котором поклонялись темному богу. Люди стерли храм с лица земли вместе с захоронениями жрецов, когда Артес изгнал Кштари. Однако на его месте появился лес. Деревья прорастали из костей, и их становилось все больше и больше, пока они не превратились в непроходимую чащу, где то и дело появлялась нечисть, которая легко могла расправиться с магами, если лес отбирал у них силы. Никто по доброй воле не ходил в это проклятое место. Никто. По крайней мере, так говорили люди. А теперь здесь оказалась я, да еще и в одном бальном платье, и с принцем, который с радостью скормил бы меня нечисти. Светлая Тейла, дай мне сил выбраться отсюда живой и невредимой.
Не бойся, тебе повезло, что я с тобой.
Неправильно растолковал мое молчание Дарл. Хоть потоки ощущаются слабо, с нечистью я расправлюсь.
Только ради всех светлых богов не привлекай внимания. Оно нам ни к чему. Просто иди за мной, и мы доберемся до кордона.
Я даже спрашивать не стала, сколько нам придется добираться до кордона. Наверняка долго. Вдалеке кто-то тоскливо завыл. То ли волк, то ли оборотень. И мной овладело странное чувство. На замерзшие руки и ноги словно кипятка плеснули. Меня передернуло.
Что бы это ни было, оно далеко.
Заметил принц и пошел дальше. Идти за Дарлом по сугробам в бальном платье, да еще и в туфлях на каблуках, оказалось занятием непростым. Наверное, если бы не моя огненная стихия, я бы уже замерзла насмерть. Но внутренний огонь спасал меня, и я упрямо пробиралась следом за Дарлом, заставляя снег таять. Но даже несмотря на это было тяжело. Шаг, и я запнулась. Еще шаг. Едва не упала, хоть и приподняла ледяной подол, чтобы не путаться в нем. Следующий шаг. И я полетела на Дарла, впечаталась ему в спину и заставила вновь обернуться.
«Ты даже ходить нормально не можешь», — покачал он головой.
«Ну, извини, не училась, Мороз, бегать по сугробам?» — ответила я сквозь зубы, поняв, что потеряла туфлю в снегу.
«Это я уже понял».
С этими словами Дарл вдруг подхватил меня на руки, прижимая к себе, и мне пришлось обнять его за плечи. Руки сделали это сами собой.
«Так быстрее будет», —
хмуро пояснил он мне.
«Только не дергайся, иначе упадешь в сугроб головой вниз».
«И вытаскивать оттуда ты меня не станешь», — продолжила я его мысль, чувствуя себя как-то странно в его руках. Больше Дарл мне ничего не говорил. Просто нес, будто я ничего не весила. Я старалась помогать. Плавила снег, чтобы ему было легче пробираться вперед. Я не понимала, как такое вообще могло со мной произойти. Еще недавно я этого козла прибить хотела за все его выходки. Недостойные принца. Однако сейчас мы вместе оказались в костяном лесу, где теоретически могло быть полным-полно темных тварей, готовых разорвать нас на куски. И все, о чем я могла думать, как скорее выйти к кордону. Вой раздавался то с одной стороны, то с другой. И когда я слышала его, вздрагивала и сильнее прижималась к Дарлу, который постепенно начал уставать. Не от того, что нес меня, а от того, что ему приходилось держать вокруг нас защитное поле.
«А ты горячая», — вдруг сказал он, обхватывая меня покрепче.
«А тебе что, холодно? Ты же ледяной дракон», — удивилась я.
«Я в ипостаси человека, а терморегуляция, как ты заметила, в этом чудесном месте, дается нелегко даже драконам».
Я попыталась расспросить Даррела о костяном лесе, решив, что он знает о нем больше, чем я, но тот молчал, как будто не хотел говорить. Мы пробирались сквозь снег, почти не разговаривая. Я не знала, сколько это продолжалось — час, два или три. Небо оставалось все таким же темным, а луна — серебряной. Только мороз становился все крепче, а магические потоки слабее. К тому же поднялась метель, кружила вокруг нас привидением, воя и заметая снегом глаза, будто хотела, чтобы мы остановились. Но Дарл упрямо шел вперед. Не знаю, как у него это получалось. Отчего-то мне очень хотелось спать, и я, обнимая Дарла и пытаясь согреть его своим теплом, боролась со сном, как могла. Я не поняла, в какой момент мы оказались перед деревянным домиком с покосившейся заснеженной крышей и заколоченными окнами. Его вообще можно было не заметить. Так сильно замело. «Переждем здесь до утра», — сказал Дарл, опуская меня на снег перед самым домом. Он не без труда распахнул дверь, но пропускать меня вперед, как того предусматривали правила этикета, не стал. Сначала зашел внутрь сам, обнажив кинжал. На магию из-за ослабленных потоков он полагался не полностью. Лишь проверив дом изнутри, Даррелл разрешил мне войти и крепко запер дверь. Дом был обычным, скорее всего, охотничьим. По крайней мере, в похожем домике в лесу я была в детстве, когда дядя Андерс взял нас с братьями с собой по грибы, и мы заплутали. Такие домики строились охотниками и лесничими для того, чтобы можно было переночевать в лесу. В них всегда была печка и провизия. Мало ли что могло случиться. К тому же существовало негласное правило, как рассказывал дядя Андерс. Если взял что-то из еды, то что-то и положи для других. В общем, обычный охотничий домик. Только вот что он делает в костяном лесу, куда никто старается не соваться.
«Дай огня», — попросил Даррелл.
Пламя тотчас сорвалось с моих пальцев и зависло под низким потолком, до которого почти доставала голова Даррелла, освещая единственную комнатку. Так и есть. Печка, небольшой стол, деревянные скамьи вместо стульев, на которые навалены одеяло, шкаф в углу. В печке зажигать огонь мы не стали. Дым мог привлечь внимание обитателей леса, но согреться все же смогли. Я просто-напросто развела несколько волшебных золотистых огней, от которых исходило тепло прямо в воздухе. Поскольку ставни закрыты, можно было не бояться, что их отсветы увидят в окнах. Из-за ослабления магических потоков поддерживать огни было сложно, но я старалась. «И что будем делать дальше?» — спросила я у Даррелла, который сидел на скамье и, не мигая, смотрел на мерцающий в воздухе огонь.
«Ждать утра. Утром нечисть засыпает. Да и метель уймется. К тому же меня наверняка уже ищут и скоро найдут».
Он откинулся на спинку лавки и прикрыл глаза. «Надеюсь, в академии все живы», — вздохнула я и в который раз подумала о подругах. Я очень переживала за них. И за Эштона тоже, хотя почему-то была уверена, что он сможет за себя постоять. «Что вообще случилось? Академия ведь защищена. Как темные твари смогли прорваться?»
«Наверное, кто-то установил портал на территории Академии»,
— ответил Даррелл, не открывая глаз, на который упали прядки черных волос.
«Прямиком с северных земель». Эти твари пришли оттуда.
«Я тоже с севера», — вздохнула я.
«Я же говорю, с севера идет вся нечисть».
Ухмыльнулся он и получил от меня тычок под ребра.
«Эй, я вообще-то все еще принц».
«Я в курсе. И ты все еще меня раздражаешь».
«Взаимно, девочка».
Я села рядом с ним и поежилась. Снова услышала этот мерзкий вой. «Как думаешь, нас быстро найдут?» — спросила я.
«Быстро. Я же наследник империи. Сложно будет сделать из сестры или брата такого же хорошего наследника, как я».
Искривились его губы в странной улыбке.
«Не бойся, Изабель Бертейл».
«Ах да, ты уже не Бертейл.
Какая жалость».
«Я и не боюсь», — стала храбриться я. «Но тот, кто поменял координаты портала, или дурак, или хотел тебя убить».
«Ты только что поняла?» — хрипло рассмеялся Даррелл.
Я сглотнула. Хотела что-то ему сказать, но вдруг услышала знакомый трескучий голос.
«Наследница».
И замерла. Я уже слышала его в академии, в той комнатке, в которой все началось.
«Наследница».
Снова прошипел кто-то, едва слышно. «Это еще кто?» — тихо спросила я, не понимая, что происходит. Я встала на ноги и принялась оглядываться. «Кто это был? Кто звал меня?» А в том, что звали именно меня, я не сомневалась.
«Что такое?»
— удивленно спросил Даррелл, расправляя плечи.
«Что случилось?»
«Ты слышишь это? Чей-то голос?» Почти прошептала я, ощущая не страх, а скорее досаду. По венам пробежал неприятный холодок.
«Я не страдаю галлюцинациями», — хмуро ответил Даррелл.
«Я тоже».
«Я вижу»,
— ухмыльнулся он.
«Во дворце попрошу мать пригласить тебе лучшего императорского лекаря».
«Ты не понимаешь», — топнула я ногой. «Я уже слышала такое». Я постепенно рассказала ему обо всем. Скрывать смысла не было. По крайней мере, в этом эйховом домике в костяном лесу. Улыбка Даррелла погасла. Он задумчиво потер подбородок.
«С тобой разговаривает тьма. В том кабинете концентрированная энергия тьмы в малом количестве содержалась в банках, а в костяном лесу много темных магических потоков, в отличие от обычных».
«А почему тьма просила помощи?» — продолжала я.
«Вероятно, ей надоело сидеть в банке», — пожал плечами принц. «Не переживай, я передумал насчет лекаря. Слышать тьму нормально для таких, как ты», — сказал он вдруг.
«Для таких каких?» — нахмурилась я.
«Темных».
Его глаза внимательно меня рассматривали, но я уже привыкла к этому тяжелому, проникающему в самую душу взгляду. Он больше не спрашивал меня и даже почти не раздражал. Временно. «У нас перемирие по определенным обстоятельствам». «Я не темная», — прикусила я губу.
«Ты наследница черного дракона. С этим сложно поспорить. Тьма в твоей крови, в твоей душе».
Наверное, поэтому ты так понравилась моему несравненному братцу. Тьма любит тьму».
Голос Даррела стал холодным. «Еще раз. Я не темная. Я стихийница», — горячо возразила я. «Мне не хотелось принимать тьму в себе. Я не могла смириться».
«Одно другому не мешает. Драконы бывают разные. Тьма и огонь — отличное сочетание. Такие в роду черного дракона уже бывали. Твой дед, к примеру, если я правильно помню», —
парировал Даррел. «Твой дед». Прозвучало так странно. Тот, кого я считала своим дедом, умер до моего рождения от болезни, что унесла его в землю за несколько месяцев. Вместе с бабушкой и тетей мы посещали его могилу каждый день памяти. Праздник, когда почитали ушедших. В юности он был гвардейцем, а после помогал бабушке в лавке. Но ведь у меня был и другой дед. Отец моего отца. И о нем я ничего не знала. Я вообще ничего не знала о родственниках со стороны отца. И только сейчас задумалась над этим. Может быть, мой отец имел отношение к этим черным драконам? И поэтому тьма, о которой я ничего не знаю, называет меня наследницей. Голова шла кругом от этих мыслей. «Я не дракон», — упрямо сказала я, пытаясь доказать это не Дарлу, а самой себе. «Это какая-то ошибка».
«Это не ошибка», — задумчиво ответил принц. «Я долго не мог понять, что с тобой не так. Почему не поддаешься ментальным чарам? Почему от тебя исходит такая странная энергетика? Теперь понимаю, ты такая же, как я. Но твой дракон спит. Интересно будет с ним познакомиться, когда он проснется. Когда проснешься настоящая ты».
В его голосе слышался неподдельный интерес. «Я ничего не понимаю». Я крепко стиснула зубы. «Я хочу объяснений».
«Поддерживаю. Я хочу их не меньше. В какой-то момент даже стало интересно, что задумали мать и отец». «Ты согрелась?» —
спросил он вдруг без перехода, словно не желая разговаривать о родителях. «Да, терморегуляция почти в норме». Я разгладила складки на своем некогда прекрасном золотистом платье. Испортить два платья за одну ночь — уму непостижимо. Но хотя бы жива уже плюс.
«Больше ничего не слышишь?»
«Нет». Какое-то время мы сидели молча. Мне хотелось есть, однако в охотничьем домике не нашлось провизии. Я осмотрела его весь. Если честно, домик мне не нравился. Казалось, что стены и крыша давят. Хотелось выбежать за дверь, за которой завывала лесная метель. Но я сдерживалась. «Как думаешь, кто построил этот дом?» — спросила я, в который раз осматривая все вокруг.
«Ведьма или колдун?» — без раздумий ответил Даррел.
«С чего ты так решил?» — сглотнула я.
«Они частенько прячутся в костяном лесу или в других проклятых местах, где проблемы со всеми потоками магии, кроме темных».
Я шумно выдохнула. Ведьмами и колдунами называли отступников. Тех, кто не служил на благо империи, не обучался в Академии магии и занимался запрещенной магией. Многие из них поклялись темному богу, а учеников, детей с темным даром, попросту похищали и воспитывали. Они были вне закона и зачастую творили действительно жуткие вещи. «Считаешь, он тут живет?» — спросила я хрипло.
«Нет, скорее издалека наведывается. Проводит ритуалы где-то в чащобе, там, где, возможно, остались осколки темного алтаря».
«Ты так спокойно об этом говоришь. А если этот колдун или ведьма вернется сейчас?»
«Я не боюсь»,
— пожал плечами Даррел.
«Сказал же, смогу защитить нас, даже несмотря на слабые потоки магии».
«Самоуверенно», — улыбнулась я устало.
«Честно», —
парировал принц. «Никогда у меня не было такой странной ночи зимнего свершения». «О чем думаешь?» — спросила я. «В тишине сидеть мне не нравилось, и слушать завывание вьюги снаружи тоже. Ее песнь была протяжной и злой».
«Я должен был остаться там и защищать подданных», — глухо сказал Даррел.
На его лице падали косые тени, и от этого оно казалось взрослее. А черты лица стали более резкими. Мне вдруг стало казаться, что это вовсе не раздражающий меня высокомерный принц, а кто-то другой, тот, кого я не знаю. Но не остался. Вздохнула я и заметила, как он сжал кулаки, лежащие на коленях.
«Да, не мог. Во мне столько силы, сколько нет в других, но мне не позволено тратить ее», —
в каком-то странном порыве признался Даррел. «Почему?» — удивилась я.
«Запрещено. Давать волю дракону опасно. Могут пострадать окружающие»,
— нехотя ответил принц. «Ты не можешь его обуздать?» — догадалась я.
«Что-то вроде этого», — кивнул он. «Что ты знаешь о драконах?»
«Драконы живут в трех формах», — отозвалась я, вспоминая то немногое, что знала. «Могут быть обычными людьми, могут материализовать своего внутреннего дракона, используя древние ритуалы, или же сами могут становиться драконами, и тогда их сила достигает пика».
«Верно. Но иногда драконья сила прорывается и в человеческой ипостаси. И тогда мы становимся опасными. Требуются годы, чтобы научиться контролировать себя. И я все еще учусь», —
сказал Даррел, задумчиво потирая подбородок.
Раньше, много веков назад, эту проблему решали легко. Драконы вступали в Дуумвират, двойной союз с истинной парой. И тогда внутренняя магическая сила приходила в баланс. А сейчас истинных пар нет. Драконов слишком мало. Нужно учиться контролировать силу. И это сложно, поверь.
Я верила. А куда мне было деваться? Мы замолчали, глядя на огоньки, от которых шло живительное тепло. Я украдкой вздохнула. Скорее бы нас нашли и вытащили из этого жуткого места. Метель в лесу не унималась.
А ты о чем думаешь? О том, что стала наследницей черного дракона и моей невестой?
Неожиданно спросил Даррелл. Кажется, разговоры тоже заставляли его отвлечься от тяжелых мыслей.
Нет. Сейчас я думаю о том, что ты не кажешься таким уж козлом,
честно ответила я. Принц недовольно на меня посмотрел.
Меня никто никогда не называл козлом.
Приятно быть первой.
В твоих глазах презрение. Почему ты меня презираешь?
Его вопрос заставил меня сузить глаза.
«Почему?» — он еще спрашивает. «Отвечу вопросом на вопрос. Скажи, зачем ты устроил на меня охоту в академии?» — прямо спросила я, наблюдая за выражением его лица, которое оставалось все таким же отрешенно спокойным.
«Решил отомстить за то, что газетчики узнали о вас с Евой? Так я повторюсь. Не я рассказала. Не знаю, почему пропала печать клятвы, но я ее не снимала и никому ничего не говорила. Да, понимаю, что подозрительно, но ты же принц. Зачем это все? Зачем устраивать травлю?
Даррелл покачал головой и рассмеялся. Да так весело, что я невольно нахмурилась. Так обычно смеются над дурочками.
Надо же, ты серьезно считаешь, что наследный принц империи устроит травлю в Академии магии?
Спросил Даррелл, поглядывая на меня так, как смотрит на шибко глупых со снисходительной насмешкой.
Серьезно? Я не сражаюсь с теми, кто слабее меня. Знаешь ли, милая Изабель, это ниже моего достоинства. К тому же, я не выбираю такие нелепые методы.
У меня загорели щеки.
Он меня за дурочку держит.
Значит, ты все отрицаешь, уточнила я, деланно спокойным тоном.
Разумеется, это не я.
Устало повторил Даррелл.
Хотел бы тебя наказать. Вышвырнул бы, как котенка, вон из академии.
И почему не вышвырнул? Подняла я бровь.
Забыл о твоем существовании, прости. Знаешь, у меня было слишком много других занятий после того, как я прилетел. Мне не было дела до ненормальной первокурсницы, которая спуталась с моим дорогим братцем.
Ты ко мне приставал, лапал и утверждал, что сделаешь мою жизнь невыносимой. Выдохнула я, вспоминая ту нашу встречу в его покоях.
Я был пьян и хотел тебя запугать, потому что был зол. Расстался с Евой и не сдержался. Ты попала под горячую руку,
раздраженно признался Даррелл.
Признаю, не лучший поступок.
Она тебя бросила, потому что ты приставал к ней. Мне вспомнилась заплаканная Ева, выбежавшая из его покоев. Даррелл изумленно выгнул бровь.
Это я расстался с ней в тот вечер и не ответил на ее ласки. Впрочем, какая разница? Думай как угодно, у меня нет желания оправдываться перед тобой.
Это было гадко, нахмурилась я.
Знаю, я даже хотел извиниться.
Эти слова меня поразили.
Он хотел извиниться? Не верю.
И что тебе помешало?
Уснул, пожал он плечами. А потом забыл. Неважно.
Даррелл кинул на меня странный взгляд, который я не смогла расшифровать. «Значит, это не ты», — никак не могла поверить я. «Это не ты устроил весь этот цирк? Но ведь все говорили, что это твое распоряжение. Ты дал мне черную метку, и все вокруг мгновенно возненавидели меня». Я вспомнила липкие взгляды и злые выкрики, и на душе на мгновение стало гадко. А когда в памяти возникло фальшивое участие, с каким улыбались мне эти же люди на балу, узнав, что я стала невестой принца, стало совсем мерзко.
«Я никогда не давал такого распоряжения. Никому. Перестань нести бред, девочка. Это уже начинает надоедать».
Почему-то рассердился Даррелл.
«Не знаю, что тебе напел Эштон, но я не сражаюсь с маленькими слабыми девочками».
«Я не маленькая. И не слабая», — тотчас возразила я. «Но если не ты, то кто?» Даррелл раздраженно откинул со лба прядь волос. Ему не нравился этот разговор.
«Ищи сама, кому перешла дорожку».
«Я перешла ее только тебе. Вернее, ты так думаешь». «Ладно», — решительно сказала я. «Он знает. Знает, кто все это затеял. Но не говорит. И я тоже узнаю. Чувствую, что истина где-то рядом». «Что ж, пусть будет так», — кивнула я.
«Что будет?»
— с подозрением посмотрел на меня принц. «Я тебе верю», — торжественно провозгласила я и подчеркнула. «Пока что верю».
«Звучит как одолжение», — фыркнул Даррелл.
«Это и есть одолжение? Я вспомнила, как ты не верил мне. Поняла, что оказалась в такой же ситуации и решила быть выше тебя. Поверить. Ведь наследный принц империи не станет врать, да?» — насмешливо спросила я Даррелла. Тот криво улыбнулся и снова откинулся на спинку скамьи. Вид у него был совсем уставший, словно это место тянуло из него энергию.
«Считай, как хочешь, мне все равно».
На какое-то время мы снова замолчали. Но мне это не нравилось. Хотелось заглушить вой метели. У меня есть вопрос. Могу я его задать?
Ты задашь его все равно, даже если я скажу нет.
«Почему твои глаза горели?» — спросила я. «При первой нашей встрече. И тогда в твоих покоях в академии».
«Так дракон просыпается, когда перестаешь себя контролировать», — нехотя ответил Даррел.
«Видимо, у тебя особый дар выводить меня из себя. У твоего дракона».
Мне все еще не верилось, что я дракон, поэтому я рассмеялась в кулак.
«Драконы чувствуют друг друга, как никто», —
продолжал Даррел.
«И еще это брачная клятва, которая связывает нас. Думаю, все наложилось друг на друга. Отсюда столько эмоций».
«А их... вас... вообще много?» — продолжала я.
«Несколько десятков. Мы состоим в клубе «Крылья и честь». Тебе тоже придется туда вступить».
Я хотела задать еще один вопрос, однако замерла и напряглась. По рукам побежали мурашки. Вдалеке я различала знакомые звуки. «Слышишь?» — прошептала я испуганно.
«Что? Опять тьма разговаривает?»
— приоткрыл глаза Даррел. «Нет же, вой». Он снова появился, далеко. Но я отчетливо его слышу. Даррел выпрямился и тоже прислушался.
Нахмурился. Вой раздавался все ближе и ближе. Мурашек на теле становилось все больше. Появился страх, липкий и неприятный.
«Не понимаю, что происходит», — сказала я, нервно сминая золотистую ткань платья на коленях.
«Волколаки окружают дом», — отрывисто ответил Даррел.
«Что?» — вздрогнула я. «Ты с самого начала знал, что это волколаки?»
«Конечно. Их вой не похож на вой волков или оборотней».
Я сглотнула. «Волколаки. Разумные волки, которые при свете дня принимают человеческий облик. Свирепые, сильные. Души нет. Есть только жажда убивать и ненависть к людям. Говорят, у темного бога целый взвод волколаков. У нас на севере их называют сержантами тьмы. Впрочем, неудивительно, что в костяном лесу живут волколаки. Это страшное место». «Что будем делать?» — спросила я, понимая, что у меня мелко дрожат пальцы. И тотчас сжала их в кулаки.
«Ждать»,
— ответил Даррел. «Смерти?»
«Гостей».
Едва Даррел это сказал, как вой стих и в дверь постучали.
Громко, с издевкой. Меня охватило странное, неприятное чувство брезгливости.
Словно в грязь окунули. Принц вскочил, широко расправив плечи, будто собираясь биться до последнего с любым, кто готов был на нас напасть. В его руке вновь появился кинжал. Острое лезвие отражало отблески моих огней. «Светлая Тейла, кто это?» Едва слышно спросила я, а принц, заставляя молчать, вдруг коснулся моих губ двумя пальцами. Они были прохладными и жесткими.
«Тихо, девочка, тихо», —
прошептал Даррел, не сводя глаз с двери. Стук повторился.
«Кто пришел в мой дом?»
— раздался громкий мужской голос за дверью.
«Спрячься», — велел принц.
«Что?» — не поняла я.
«Спрячься», — сказал.
«Куда?»
«В шкаф», —
коротко велел он. Я прятаться не хотела, но Даррел просто схватил меня за локоть и буквально силой запихнул в этот самый шкаф, в котором лежали потертые шкуры, и пахло пылью, и чем-то застарелым. Неприятным и вязким.